Израильтян, не говорят, какие же мы несчастные, хотя на нас падают катюши арабов. Советский стиль хорошо сохранился. Достаточно показать развалины и сказать, что это Ливан или Бейрут, чтобы создать у зрителей впечатление, что от Бейрута и Ливана остались одни развалины. Корреспондент старается, чтобы во время его репортажа раздался взрыв. Бум! Он испуганно вздрагивает. Великолепный артист. К сожалению, я не видел героических репортажей, во время которых от российского корреспондента отлетели бы руки и ноги, пишет этот слушатель. Письмо большое, и в порядке вынужденного сокращения я мог бы убрать последнее предложение. Но тогда ушла бы очень серьезная правда. Дело, по-моему, не в том, что автор письма израильский еврей, а лгун на российском экране человек русский. Они оба советские, это главное. Когда с колыбели тебя окружает брехня и насилие, ты постепенно доходишь до такого состояния, что тебе уже ничего не стыдно и никого не жалко. Этот слушатель также безудержно поносит и своих нынешних соотечественников, тех израильтян, которые, по его мнению, страдают мягкотелостью или, как он выражается, интернационализмом, пацифизмом, импотенцией. В их числе и правители страны, и рядовые граждане. «Произошла деградация власти», — пишет он. «Плюньте в морду своего вождя и посмотрите, какова будет реакция. Если вас на месте расстреляют, значит, страной правит вождь». Я такой эксперимент проделал многократно и нарвался на импотентов. Импотенция израильских вождей проявляется именно в том, что они охотятся за тем или иным террористом, вместо того, чтобы использовать массовые репрессии, ударить не только по террористам, но и по всей окружающей и порождающей их среде. О России в этом письме говорится так. Россия по традиции поддерживает арабов, поддерживает не только на дипломатическом уровне, но и поставляет оружие. Товарищ Владимир Ленин Ульянов обещал повесить капиталистов на веревке, которую те ему продадут. Сегодня Россия продает арабам веревки, на которых те ее повесят, пишет этот воинственный слушатель. Что касается российской пропаганды, похожей на советскую, так ведь и ее потребитель, как мы выяснили, все еще во многом похож на советского. А это значит, между прочим, что он и опытен по-советски. Он знает, раз кого-то выставляют жертвой, значит, это зачинщик и так далее. Пишет господин Шилов, что сказать за жизнь? Стала ли она лучше? С годами понимаешь, что жаловаться на нее дело неблагодарное. Жизнь хороша уже тем, что она есть. Хотя, когда осознаешь, что вокруг тебя многие и многие страдают, невольно задумываешься, что что-то идет не так. Зарплаты чуть повысили, цены тоже. Стало ли больше свободы? Те, кто живет в бедности, этого просто не замечают. Секс по телевизору можно посмотреть еще до того, как покажут «Спокойной ночи, малыши», причем утром еще и повторят. Реклама призывает молодежь взять от жизни все. Пресса? Только честно, Анатолий Иванович, вы верите в свободную прессу? Оппозиционная – да, а свободная? Обвиняют Россию в том, продолжает автор, что она претендует на какое-то влияние в бывших союзных республиках. А скажите мне, пожалуйста, сколько военной мощи подтянула бы Америка к границам Грузии, если бы грузинский министр обороны сказал, что американцы выпьют любые фекалии, которые мы им пришлем? Чем мне всегда и нравилась Америка, так это тем, что из-за одного своего гражданина могла занять всю акваторию Средиземного моря своими кораблями. Возникала даже какая-то гордость за американского гражданина или зависть. Я не обвиняю бывшие союзные республики. Возможно, в чем-то и Россия хороша, пишет он. Но вот Украина. Воровать газ – это что, обязательный шаг на пути к истинной демократии, к прогрессу? Если так хотели свободы и независимости, то почему не сделали оранжевой революции раньше? Боялись? Теперь смелые. Неужто Россия виновата? И неужто всеми союзными республиками руководили русские? Очень сомневаюсь. Миром правит капитал. Кругом конкуренция, борьба за рынки сбыта. Никакой Форд или Мерседес не захочет появления на американском рынке российского недорогого и хорошего автомобиля. Повысят пошлины на ввоз, подкупят наших депутатов, чтобы те отменили отменили пошлины на иномарки, даже снизят цены на них, чтобы задавить наших на корню. А что поделаешь, рынок? Япония, думаю, тоже не жаждет появления на своих рынках дешевой и высококачественной электроники из России. Как видим, немало сил прилагает этот слушатель, чтобы рассуждать непредвзято. Кажется, еще чуть-чуть, и у него получится. Но пока не получается. Верит, что Украина ворует газ. Спрашивает, почему она, коль такая смелая, не устроила оранжевую революцию раньше. Так и Россию можно спросить, почему она устроила революцию в августе 91 года, а не 81-го. Очень сомневается, что всеми союзными республиками руководили русские. Всеми, дорогой. Скажу больше. В ряде случаев это было благом для этих республик. Свои были бы хуже. Даже украинцы, красные украинцы, если бы над ними не было Москвы, были бы хуже. Уж я-то знаю, что говорю. Верит этот слушатель и тому, что слышит по ящику про конкуренцию. Конкуренция, конечно, жесткая, но жесткие и правила конкуренции. Существует Всемирная торговая организация, то самое ВТО, в которое никак не вступит Россия, потому что хочет себе поблажек. Особых поблажек она не дождется, но все равно вступит, потому что иначе ей действительно будет трудно пробиваться на рынки других стран. Если она сделает таки автомобиль лучше американского, он будет продаваться в Америке, как бы ни сопротивлялся Форд. Форд, может быть, и проиграет, но Америка только выиграет. Ей ведь свободная конкуренция нужна не меньше, а больше, чем любой другой стране, потому что в свободной конкуренции ей в общем и целом равных нет. Но я готов простить этому слушателю все его предрассудки за одно единственное. Он написал, как мы слышали, «высококачественная электроника». Сейчас даже школьные словесницы говорят и пишут «качественная электроника». Порог заразителен. Многие украинские учительницы говорят бесстыжие и пишут «якисна электроника», тогда как правильно «высокоякисна». Так бы и вбыв. Неужели доживу, когда в обоих языках это святотатство объявят нормой? Письмо из Москвы. Лично я в 96-м году голосовал против обоих и убежден, что если бы победил Зюг, то было бы все равно лучше. Страна избавилась бы и от псевдокоммунистов-буржуа, и от клептократов с наследничками, а высокое варье было бы наказано исключительно по законам. Я отлично, несмотря на закрытость, оценивал, что есть Ельц, Гайдар и прочие. В мае 96-го года купил ГКО и сделал к октябрю 239% годовых. «Головой я понимал, — пишет автор, — что Е никуда не уйдет, он пустит любую кровь за свою личную падишахскую власть. На избирательном участке я голосовал против, а деньгами в банке проголосовал за. Кошмар, в какую шизофрению загнали страну и меня эти ЕГЧУ». В вялом виде шизофрения продолжается и сейчас стала усиливаться. Гайдар-демократ — это не ложь. Касьянов, Рыжков, Хакамада – не то же самое. Путин – патриот – это правда? А зачем тогда он подтирается законами? Подтирался бы чистой бумагой. Не понимаю, что будет дальше. Ясно, что увидим возню крыс, раскрашенных под Львов. С уважением, Александр, инженер из Москвы. Пусть противовесом этому письму послужит следующее. Хотелось бы, чтобы страсти уступили место разуму. Чтобы слушатели не искали виноватых, что было, то было, а задумались, что жизнь уже идет, что надо уже жить. В конце концов, надо посмотреть на себя. Кто, скажите, нам не дает жить мирно в своих семьях, любить детей, жен, родителей? Кто не дает нам честно работать на своем месте? Кто не дает нам честно торговать, не обвешивать, не обсчитывать? Мало платят, жизнь тяжелая. Так давайте сделаем ее себе чуть полегче. Перестанем ворчать, ругаться, раздражаться. Серафим Саровский говорил: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся многие». А мы, если на что и способны, то только спасать Россию, причем сразу всю целиком, и никак не меньше. Могем, правда, заодно и посоветовать остальному миру, как жить надо. А на себя посмотреть не досуг, продолжает автор. Если троллейбус работает без кондуктора и водитель открывает не только переднюю дверь, а все, и стою я на задней площадке. Да, конечно же, зачем ему платить, еще на пиво себе возьмет. Или это только я такой плохой? По проспекту в час пик троллейбус ползет, но очень медленно. Пешеходы обгоняют. В чем дело? Впереди идет машина для разметки дороги. Другой день, жизнь та же. Автобус ползет, но очень медленно. В чем дело? Кладут асфальт. Нельзя ночью. В автобусе маленькая девочка. Мама, а что люди такие грустные? Весь автобус расцвел в улыбках. Значит, все-таки есть еще повод улыбнуться. С уважением, Владимир. Пишет Антон Афанасьев. Уважаемые господа, вы и вправду считаете, что сейчас в России плохой режим? Но разве не Запад выкормил этот режим? Потому что вы и сами монстры. Разговоры о свободе – это у вас байки для простаков. А все эти бессовестные попытки Запада отстаивать права гомосексуалистов то в Москве, то в Риге. Поймите, право развратничать не существует. Побойтесь Бога, вспомните, как он поступил с Содомом и Гоморой. Покайтесь. Как доверчивый советский народ надеялся на Запад, как простодушно верил в идею прав человека и как жестоко был обманут Западом в своих ожиданиях. И нет теперь в народе прежнего доверия к предавшему его Западу. Гибисты и прочая партаппаратная мразь по сей день на своих теплых местах сидят, благодаря братской помощи Запада, сидят и плачут о развале СССР и мечтают о его скорейшем возрождении. Когда Запад помог этим извергам и мучителям народа, пишет Антон Афанасьев, именно тогда он предал русский народ, показав свое истинное лицо. Иначе русский народ давно бы избавился от своих паразитов-чиновников и стал бы по-настоящему свободным. Поздравьте нас, мы прозрели, и теперь мы не поверим в мифическую западную свободу. Нам стало известно горькая правда о лицемерном Западе, старшем духовном брате и тайном друге преступных советских правящих кругов. Ворон ворону глаз не выклюет. Вон как в Петербурге на саммите улыбались и обнимались друг с другом. Друзья, тьфу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. На партаппаратчика Ельцина и гибиста Путина жаловаться Западу бесполезно. Пропади они пропадом вместе с выкормившим их лицемерным Западом. Преступную большую восьмерку на помойку истории. Антон Афанасьев. Автор христианина о ярости, ожесточении и прочих отнюдь не евангельских чувств в нем, как мы слышали, на сотню закоренелых язычников. Запад, Восток. Запад виноват в том-то, Восток в том-то, Север ошибается в том-то, Юг в том-то. Конечно, такие обобщения правомерны, удобны, бывают интересны, но только до тех пор, пока осознается их условность. Я не уверен, что это можно сказать об авторе письма. О Западе он пишет с таким живым чувством, с каким дети когда-то смотрели на дядю Сэма в книжке Михалкова-старшего. Обобщать не возбраняется, но иногда не мешает все-таки напомнить себе, что Запад в данном случае не просто часть света, а миллиард человек населения Земли. Золотой миллиард, говорят, имея в виду, что это наиболее состоятельная часть человечества. У этого миллиарда есть известные ценности, он выработал их для себя. исповедуя часто через пень-колоду, ибо слаб и грешен двуногий, и эти ценности, миллиард влачит свое в общем сносное существование. И вот где-то на Востоке кто-то начинает его проклинать. Это, конечно, печально, скажет мельком сколько-то человек из миллиарда занятых своими делами людей. Но что ж поделаешь, не нравятся вам наши ценности, создавайте свои. В чем, собственно, дело? Ругать миллиард за потерю своей веры в него, в этом занятии столько же смысла, по-моему, сколько и в поношении Бога за потерю своей веры в него. Хотя между ними есть, конечно, разница. Бог – это Бог, его никто не видел, а частичку миллиарда увидеть можно. Потеряли веру не в Запад, Антон, а в скатерть-самобранку. Оказалось, что и самим надо что-то делать ей в помощь. Меньше пить, больше учиться и работать, меньше ловчить, меньше брать и давать взяток, не голосовать черт знает за кого, держать в страхе своих чиновников, а не жаловаться на них за границу, не мусорить где попало, делать влажную уборку раз в неделю, не материться хотя бы при детях. Вот что говорит скатерть-самобранка по имени Запад. «Дерзай, — говорит, — а там, глядишь, и я за тобою потянусь. Буду учиться у тебя чистосердечию, соблюдению прав человека, опрятности в быту и политике, в хозяйственных делах, умению замечательно организоваться без всякого начальства для любого значительного дела». Письмо из Рыбинска. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Моему отцу скоро 81 год. Пора угомониться. Однако отправляю вам его письмо со всеми его особенностями. Валентин Рудольфович Клюковкин». Вот это письмо. «Пишу вам с надеждой быть услышанным на родине своей. Считаю я себя патриотом не хуже тех, которые хотят, чтобы русских все боялись, а не уважали за благополучие с культурой. Проходит год за годом, а по делам всех, что ныне правят государством, вижу лишь желание, чтобы власть у них никто не отобрал. Хотя у многих наших граждан есть мнение, что президент их благодетель, заботится о них, добавляя денежное содержание. Им просто невдомек, что их благополучие другим концом бьет по тем, кого оставили, забыли. Когда количество продуктов в стране не увеличивается, то бесполезно ждать, что жизнь граждан станет лучше от увеличения количества денег в кошельках. Писал я Путину об этом и о том, что нас не надо пугать расширением НАТО, что наша родина так и осталась свиноматкой в СНГ. Да и о том, продолжает Клюковкин-старший, что деяния большевиков выработали у наших «братьев» в кавычках стойкую аллергию на русских. И если наши крестьяне позабыли о втором крепостном праве большевиков, то в Украине о нем хорошо помнят. Народ вымирает, но любит нынешнего президента и хочет, чтобы он еще рулил, но не дождется. Президент не такой простак, чтобы нести ответственность за все, что обещал. Я утверждал и снова утверждаю, что пока работать в поле, огороде не станет так же выгодно, как служить власти, до тех пор в России не угомонится народ. Он выгоду свою давно понял, вкалывать на дядю и братские народы более не желает. Второй раз уж я за Путина не голосовал, конечно, не буду голосовать и в третий раз, хотя понимаю, что можно получить в поводыри еще и коммунистие президента. Спасибо за письмо, Рудольф Иванович. Не вкалывал русский народ на братские народы. Не была Россия свиноматкой ни в Советском Союзе, ни теперь в СНГ. Сказка про свиноматку – это одна из самых сладких русских сказок советского времени. Горько-сладкая сказка. Горько, что тебя заставляют всех кормить, но и сладко, все-таки я кормилец, а не нахлебник. Какие республики Советского Союза были всех зажиточнее? Эстония, Литва и Латвия. В каких из бывших советских республик сегодня самая высокая зарплата? Правильно, в Эстонии, Литве и Латвии. На первом месте Эстония, на втором Литва, на третьем Латвия. Давно живут отдельно. Свиноматка сама по себе, они сами по себе, а закономерность никуда не делась. Кто ближе во всех смыслах к Западу, тот и состоятельнее, и опрятнее, и спокойнее. Сын Рудольфа Ивановича тоже написал нам кое-что. Вот выхожу из дома, иду по новому тротуару и вспоминаю Гайдара. Смотрю, какие красивые дома построены в старой части города, где были сплошные трущобы. Снова вспоминаю Гайдара. Русские, оказывается, умеют строить. Захожу в шикарные магазины, где все есть. Не боюсь этого слова, шикарные. Я был в Москве и Петербурге. Ассортимент мало отличается, а вот цены у нас несколько ниже. Опять Гайдар почему-то вспоминается. Захожу в учебное заведение, где давно работаю преподавателем. Захожу и думаю, что сделал Гайдар. Ликвидировал Министерство торговли. После этого торговля расцвела пышным цветом. Жалко, что он не смог ликвидировать и Министерство образования. Образование было бы сейчас у нас на высочайшем уровне. В России сохранился громадный кусок социализма, продолжает Клюковкин-младший. Целый айсберг. Называется он «бюджетная сфера». Бюджетники поняли, что оплата их труда совершенно не зависит от его количества и качества. Поняли они это в начале 90-х годов, когда пошли перебои с выплатами зарплаты. С этого момента качество труда на острове социализма стало падать значительно быстрее. Замечаю еще одно явление. Горожане охладели к земле. С одной стороны, теперь можно и на рынке осенью дешево купить ту же картошку. С другой, одолели дачные воры. И неинтересно работать, если знаешь, что обязательно украдут. Воры и коммунисты, бандиты и колхозники, грани одного и того же камня. Вы знаете, какой это камень. Но, в общем, настроение у меня хорошее. Компьютеров у меня два, и еще один старый компьютер отнес на работу. Есть, конечно, и мобильный телефон. Вот автомобиля нет и не предвидится. Дело в том, что дураки и дороги в последнее время совместились. Как-то не хочется разбиться. Работаю на три ставки. Одно беспокоит. Деньги дешевеют. Я читал письмо из Рыбинска, его написал Валентин Рудольфович Клюковкин, а перед ним звучало письмо его 80-летнего отца Рудольфа Ивановича. Более суровое письмо, как вы слышали. Пишет преподавательница из Москвы. Сейчас модно стало говорить «в Украине» вместо «на Украине». В радиопередачах время от времени обсуждают, как же будет правильно. Если предположить, что существует только один русский язык, а украинский просто диалект, то всегда надо говорить «на Украине». Если существует только украинский, а диалектом является русский, тогда надо говорить «в Украине». Если же допустить такое безумие, что существует два языка, русский и украинский, каждый со своими правилами, то, говоря по-русски, надо пользоваться предлогом «на», а говоря по-украински – предлогом «в». Таким образом, те, кто говорят, думая, что говорят по-русски «в Украине», «в Украину», просто не признают права русского языка на существование. А те, кто требует введения такой нормы в русский язык на том основании, что по-украински надо говорить «в», не признают, что украинский – это не русский. Вот такое рассуждение пришло мне в голову от чрезмерного слушания радио. Беда в том, Анатолий Иванович, что года полтора назад я обзавелась автомобилем с радиоприемником, и это сильно повысило мою эрудированность. Чего только не наслушаешься, стоя в московских пробках. Так заканчивается письмо. Сколько-то лет назад мне уже приходилось иметь дело с похожим письмом. Тогда мне была неприятна настойчивость, с какой некоторые украинцы требовали говорить «в Украине». Я сказал, что для меня авторитет не они, а Тарас Шевченко, который говорил и в Украине, и на Украине, как ему было удобно. Я «Як умру, то поховайте мене на Вкраїні», а в другом стихотворении «Мені однаково, чи буду я жить в Украине, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині». Даже ударение не побоялся переместить. Правда, мне тут же заметили, что на стихи равняться не следует. В стихах многое разрешается для благозвучия. Прошли годы, я стал чаще бывать в Украине, потом и совсем вернулся на Украину. И вот обнаружил, что все чаще язык сам собою поворачивается не на Украину, а в Украину. Потому что, когда говоришь здесь «на», то обращаешь на себя внимание окружающих, даже русскоговорящих, выделяешься из ряда, а это не всегда приятно. Получается, что ты выставляешь свою принадлежность к определенной партии, а партии здесь все хороши, глаза бы на них не смотрели. Но грешен все-таки человек, предвзят. На одну партию смотришь и говоришь себе «дрянь партия» и «вожди ее под стать» и «члены», а на другую смотришь и говоришь «хорошая партия, ей бы еще таких же вождей да членов, только где их взять?» закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Ваши письма». У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода». Улица Виноградская, 1. 11-30. Прага, 1. Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь.